Они не качки и не выскочки, волейболисты и волейболисты.
Всем привет, это 17-й выпуск подкаста «Стык слева». С вами Дмитрий Березин. Я по-прежнему нахожусь в Баку. Сегодняшний выпуск будет посвящен российскому волейболу, самых низших лиг. Поговорим мы также про молодежную лигу и до элиты, до суперлиги. Не обойдем вниманием и Еврокубки, потому что они уже вступают в заключительную стадию свою. Интересно и в ЕКВ становится, в Лиге Чемпионов, само собой, там четвертьфиналы уже начинаются вот на этой неделе. Ну что, поехали, начнем с элиты, суперлига. Матч-тура для меня это, конечно же, как и для многих других, наверняка матч в Сургуте, где «Газпром-Югра» упустили победу, ведя 2-0 по сетам и 18-10, 19-12 в третьей партии. Это, конечно, больно. Это, конечно, невероятная штука произошла. Вот. Но такое бывает, и я сам, в принципе, был участником таких матчей. Помню, что мы у Кузбасса, они в тот год чемпионами стали. Вот когда мы вылетали с Самотлором, мы тоже там 2-0 проигрывали в третьей партии. Что-то типа того, 18-13 или что-то вроде этого. Ну и все, и там обратка пошла, и уже черно-желтых было не остановить. Здесь же, я повторюсь, вот 19-12 был самый большой отрыв, вот если брать после 16. Не, 18-10 еще было. Вот, потом еще, ну вот сократили, ладно, но 23-20 это тоже довольно комфортный счет. Авдоченко выходил на подачу, там с замены он сделал как раз эйс. И счет стал таким. Но потом 5 подряд очков выигрывал «Факел». Снялся сначала, потом на подачу вышел Богдан. По-моему, он там напрягал нападающих прилично очень. А, он даже, по-моему, эйс сделал Воксютина. Вот. Два блока Гуцулюка очень важных было. Ну, собственно говоря, в этой партии Сургут упустил возможность напрямую выйти в плей-офф. Теперь не все зависит от Сургута. Ну, хотя, конечно, если они у Казани выиграют, то все там спокойненько они выходят. Но, конечно, это маловероятно. В общем, в трех расстановках можно сказать, что «Факел» вернулся в игру. И четвертый сет вообще уже смяли они. Хозяев очень мощно подавали. Сургут не мог справиться с приемом. В пятой партии, конечно, качели. Лотерея так называемая. Ну и в этой партии Сургут вел 12-10. Что тут говорить? Музая прихватили. Он вот после этого счета, который я назвал, он из пяти два раза только забил. Вот. Ну всего у него 51%. При 61 атаке, то есть 31 мяч он заработал для своей команды в атаке. Что говорить, это, конечно, феноменальные цифры, это его рекорд в России, это нонсенс для современного волейбола, мужского, по крайней мере, чтобы столько нападал человек один. И, ну, лично мне не нравится такой стиль игры, и он, особенно в затяжных матчах, конечно же, приводит, делает шансы команды, в которой играет этот человек, гораздо меньше на победу, потому что, ну, и подсаживается физический игрок, и лучше уже блокирующий соперника понимает, куда бегать, что закрывать и так далее. Ну вот, здесь в пятом сете Музай не зарешал. Грубо говоря, вот он примерно, он даже меньше своего процента общего в игре в этом отрезке выступил, ну и команда проиграла. Вот, что касается «Факела», там Гуцалюк отличился очень хорошо, он блокировал 6 блоков всего. Про те два важнейших блока в концовке третьего сета я уже говорил. Падр не вошел в игру, 38% у него в атаке. Богдан в очередном матче, уже два матча подряд у него за 60 атака. Конкретно в этом матче 60% и 23 очка. Петрушов отлично вышел вместо Шоджи. У него великолепная статистика. Для игроков, которые мало играют, им не просто очень выходить, как правило. Но, видимо, с психологией и с уверенностью в себе у этого парня все в порядке. И вот такие прекрасные цифры. 55 на 27, без ошибок. Великолепный показатель. Что ж, пойдем дальше. Обещал быть интересным лично для меня матч в Красноярске. Енисей принимал Санкт-Петербург, который возвращался из Бельгии с первого матча Кубка ИКВ. К ИКВ мы позже перейдем. Ну, не сильно заряжен был Красноярск на победу. Честно говоря, я думал, что они будут больше отдавать себя в этой игре. Ну и попали, конечно, они на такой очень хороший день Грозера. У него там очень много очков, 20 с чем-то, я уж, извините, не помню. Ну, 69%. Эту цифру я запомнил точно. Тем не менее, даже вот при таком раскладе, при таком Грозере, при не самой крутой игре, да, и Стрельчук там ушел уже где-то в какой, в третьей партии он ушел с площадки, по-моему, если не во второй. Вот, и даже при этом раскладе один сет Краснояр зацепил у Питера. Там, конечно, очень плохо Дивиш сыграл в минус 6, но это прям вообще, конечно, очень большой минус. По этому показателю у него 18% в атаке, в приеме 20 на 10 с двумя ошибками. Там 3 ошибки на подаче. Ну, короче говоря, очень большой минус он приносит команде. После регулярки окончания я загляну на статистику волейсервиса и посмотрю, подведу итог этого игрока по регулярке. Я прям за ним с самого начала слежу. Ну, вот, по крайней мере, по этой системе плюс-минус. Посмотрим. Что ж, Питер одерживает победу над сильным довольно-таки соперником, но который подошел к этому матчу в не самой лучшей форме, возможно. Мы многого не знаем, у кого какие болячки, под какой нагрузкой находился Красноярск. Люди же к плей-оффу уже готовятся, они уже понимают, что они туда попали. И, конечно, они хотят удивить, и у них, в принципе, есть для этого все возможности. Будут они играть с кем, мы об этом позже поговорим. Там еще не все, то уж так прям на 100% ясно. Вот. Ну, поэтому тут я, конечно, не угадал маленько со своим таким, скажем так, прогнозом в кавычках, что думал, что будет по зарубистей игра. Локомотив, лидер регулярного первенства, принимал Ленобласть, которая наконец-то выиграла свой первый матч в этом году, сняла проклятие 2020 года. Ну, что тут говорить? Дали отличный прием, 62-26 без единой ошибки, и Джизга с Сабаевым спокойно разобрались в этой ситуации. Там отличная атака у всех крайних, по-моему. Довольно легкая победа, лишь в третьем сете 30-28 зарубились. Ну, такое бывает уже. Все-таки в Ленобласти тоже ребята не хотят быть мальчиками для битья, они наверняка там уже как-то привыкли к залу и адаптировались к игре. Хотели, конечно, залезть они и в четвертый сет наверняка, но честь и хвала Локомотиву, что они этого не позволили. В Кемерово проходил матч между Кузбассом и Самотлором. 3-0 очень легко выиграл Кузбасс. У Полетаева полетела подача потихонечку. Три эйса он заработал, также три эйса у Игоря Кобзаря. Ну вот в этой команде постоянно у кого-то стреляет подача. Допустим, там, я рассказывал, что в прошлом туре у Подлесных, Сиво-Железа и Щербакова, по-моему, по три эйсам было. То есть видите, да, что практически каждый игрок, ну, у Пашицкого немножко другая подача, у него много эйсов не бывает, но он очень хорошо сбивает, у него неприятный довольно-таки планер. Подача — это очень сильная сторона кемеровчан, и они, если будут хорошо подавать в плей-офф, думаю, без проблем для себя путевку в финал 6 завоюют. Еще один довольно любопытный, кстати, матч был, как оказалось. Казань принимала АСК, выиграла 3-1. Что говорить, тут был просто отличный матч Джона Вента, французского диагонального. 22 очка у него в этой встрече, 56% реализации. Не играл за Нижний Новгород Мелкозеров, играл Крайнов. 18-летний, если не ошибаюсь, я удивился, потому что уже 2-3 года этого парня как бы вижу в заявках, да, где-то он выходил даже, по-моему, я где-то даже играл против него. Вот, у него прием, конечно, не как среднестатистический Мелкозерова прием, похуже, 33-23 и 4 ошибки, но, в принципе, он достойно справился с задачей, скажем так, не дать подающим Казани уйти прям совсем в разнос и вынести Нижний Новгород с площадки. И, кстати, он поучаствовал вот в этом камбэке в концовке третьего сета. Я сейчас про Крайнова, про Либера Нижнего говорю. Потому что там был при чете 23-21 просто супер розыгрыш. Казань вела и 17-13, и 23-20. И вот при чете 23-21 там снялся АСК. И 5-6 защит прям подряд команды продемонстрировали. Две из них были на счету Крайнова. И этот розыгрыш выиграли нижегородцы. Вот. Ну и там, в общем, в принципе, вот эта общая игра, плюс хорошее действие в атаке Маркина и Вента, в атаке и на подаче обоих игроков. Но она предопределила исход этого сета, плюс там ошибка Бытьковым, по-моему, захотел скинуть, что ли. А, не, ударить, он ударил в аут. Ну и Воронков там завершил сет двумя своими ошибками. Сначала в сетку он подал, насколько я помню. Нет, не буду врать, но партия закончилась точно его ошибкой в атаке, когда он там такой странный повтор был, очень долго смотрели, то ли антенну он задел, то ли сетку. Мне кажется, что игроки сами до конца не поняли, что там было. И в итоге, что тут говорить, по этому матчу сет закончился в пользу АСК. Ну, в принципе, все было в следующем сете под более-менее контролем Казани. Замечательно сыграли в атаке Михайлов и Соколов, у них за 60%, либеро Кротков уже там вторую игру с Газпромом он дал 85-38, ну просто какие-то фантастические цифры, без ошибок причем. И в этой игре у него было 67-61 с одной ошибкой. Не буду скрывать, что Валентин мой друг, но я всегда в него верил, я был с ним в одной команде, когда я выходил играть в защите, он играл в приеме, у него просто может быть фантастический прием, и ну, жалко, что он мало играет. Надеюсь, что либо в Казани ему будут больше доверять, либо где-то в другом месте в сильной команде он найдет свою прошлую игру. И вот последний матч показывает, что он может играть хорошо. И классно у него стиль, он очень быстрый, резкий игрок. Мне нравится, как играет Валя. Ну и последний матч. Белгород-Нова. Белгородцы одержали сухую победу над терпящим крах клубом из Новокуйбышевска. Супер прием дали белгородцы, 73-43% с одной ошибкой всего. Ну тут приходилось только багры туда-сюда бросать, особо, извиняюсь за выражение, не тупить, как бы, ну он и не тупил. Значит, у них атака была очень хорошая, я не помню, там, наверное, за 60%, что ли, у всех крайних. Или под 60. Ну, не суть. К Нове давайте перейдем. Там, конечно, ужасная атака доигровщиков была при довольно хорошем приеме. Сейчас цифру вам не скажу. Доигровщики дали 25% и 21%. Не буду вдаваться в подробности, кто именно, потому что обе цифры не очень хорошие. Ну, там у Титича, конечно, проблемы есть со здоровьем. Спина у него болит. Конец сезона. Болячки старые вылезают. Трудно будет, конечно, что-то предложить соперникам в плей-ауте Нове, тем более, что она подходит к плей-ауту с таким с минусовым гандикапом, скажем так, у них до Самотлора две победы. Вот. Так что ну, как бы победа над Факелом на выезде в последнем туре видится чем-то нереальным. Итак, у нас остался последний тур. В 21-м туре встречаются, как я уже сказал, Факел с Новой. Газпром Югра играет с Казанью дома. Динамо принимает Белгород. Питерское дерби, номинальный хозяева, это Зенит, принимает Ленобласть. Красноярск играет дома с Кузбассом. Сибирские команды будут рубиться между собой. И Уфа в последний день тура. Все матчи вышеназванные играют 7 марта, а Уфа с Локомотивом играют 8 марта. Что можно тут сказать? По идее, очень вероятно, что все останется в таблице сейчас так, как есть. Если все останется без изменений, то в четвертьфинале встретятся 3 и 10 место Кузбасс-Сургут, 4 и 9 место Динамо-Москва-Ленобласть, 5 и 8 место Санкт-Петербург и Белгород, и 6 и 7 местом Факел Енисей. Ну что говорить, тут в принципе, как я и до этого развивал свою мысль насчет Красноярска, что ну, из всех этих команд, наверное, неприятнее всего было бы командами верхней, да, четверки вот этой, встречаться с ними, с Красноярском. Как они подойдут к плей-оффу, будут ли они так же хороши, как во многих матчах регулярки, это вопрос. Но думаю, что Климкин и другие опытные ребята, они знают, что делают, и должны подойти во всеоружие. Локомотив, в принципе, еще может с Казанью поменяться местами. Новосибирск, если уступит или даже даст две партии Уфе, то Казань, в случае трехочковой своей победы в Сургуте, она поднимется выше на одну строчку. Реально ли это? Да, реально. Потому что у Новосибирска еще есть ответный матч в Бельгии. Сейчас они полетят в Бельгию. Кстати, я, по-моему, не знаю, говорил, не говорил уже про Питер. Я сказал, что Питер был в Бельгии. Это не так. Питер был в Австрии. Питер играл с Хахингом, Хипотироль, Альпенволли, там куча названий. Вот. А Локомотив как раз-таки приедет с Бельгии и может играть не основным составом. Но тут в чем смысл, что все равно все будет зависеть от Уфы, какую игру продемонстрирует Уфа. Потому что второй состав Локомотива — это очень сильный состав. По крайней мере, что касается связок либеро, диагональных и центральных, это точно так. Ну, если там будут убраны два основных доигровщика, а ими сейчас в последнее время являются Савин и Ивович, да, конечно, тут немножечко, скорее всего, изменится игра команды, потому что Захаров играет немного, Родичев тоже в последнее время не так много играет, хотя, в принципе, способен, думаю, сыграть на достойном уровне. Так что, если Уфа прямо уж вообще вот так возьмется по-взрослому за дело, то, конечно, пару сетов или даже выиграть игру они смогут. Они этого очень хотят. Я думаю, что мотивация у них просто будет зашкаливать. Зачем вот этот плей-аут играть два тура, когда можно просто, скажем так, отмазаться вот этим четвертьфиналом, да, выполнить задачу минимальную и поехать в отпуск. Это что касается первых двух мест. Также Кузбасс может поменяться с Динамо местами. Кузбасс выше не залезет, выше Казани. Вот. Но Кузбасс может поменяться местами с Динамо. Если вдруг произойдет такое, что Кузбасс уступит в Красноярске, а Динамо выиграет у Белгорода. То же самое касается, что Динамо четвертое место может поменяться с пятым местом, с СПБ. Потому что помним, да, мы, что, по-моему, питерское дерби в самом начале выиграла как раз Ленобласть. То есть эта команда способна выигрывать такие матчи. Ну и пятый с шестым, СПБ с Факелом, тоже может поменяться. Если Факел выигрывает у Новой, а СПБ уступает, Питер уступает Ленобласти, то, соответственно, тоже меняются эти команды местами. Ну вот такие, в общем-то, перемены могут быть. Самотлор снова там внизу остаются. Уфа в случае победы, она может там даже на девятое место подняться. Вот. Ну, как минимум на десятое точно поднимется. Вот. Потому что, ну, победа Сургута над Казанью выглядит не то что прям фантастическим чем-то, но маловероятным. Это то, что касается Суперлиги. В принципе, вот так вот все быстро завершилось. Сейчас самое интересное начинается. И это интересно, оно еще быстрее пройдет. Регулярка реально крутая. Посмотрим, что нам последний тур подарит. По идее, как бы надо напоследок еще хлопнуть дверью. И каких-нибудь пару сенсаций было бы прикольно увидеть, чтобы что-нибудь поменялось. Конечно, этого не хотят те команды, которые уже занимают те места, которые их устраивают. Это касается нам, да, и Сургута, и, ну, Локомотив, к примеру, да, хотя Локомотив, вот, ходят слухи, что может не будет дома играть, потому что не соответствует требованиям Суперлиги их зал. Ну, вот, как-то так. В принципе, думаю, все равно это не повод не бороться за первую строчку, потому что, ну, лучше уж играть с Казани, грубо говоря, в Калининграде, а не в Казани, да. Ну, и вот так вот, такие вот пироги у нас по Суперлиге, ждем последнего тура. Давайте сейчас перейдем к следующей лиге. Высшая лига А. Второй дивизион по силе российский. Здесь уже тоже нужно определенные итоги подвести, потому что сейчас команды уже сыграли по 26-28 игр. То есть у них осталось по 8-10 игр у каждой. Очень интересно наверху. Лихая закрутка. Оренбург подходил лидером к последнему туру. У Оренбурга было больше матчей, но Тюмень в случае трех побед даже из четырех в туре, Тюмень принимала тур, обходила бы Оренбург, а приехал к Тюмени помимо других команд, Кисловодск. Так вот, Кисловодск в итоге в результате этого тура вырвался на первое место. Сейчас у команды больше всего побед, хотя на две игры больше, чем у Оренбурга и Тюмени. Но, тем не менее, победы это есть победы. Что говорить, тут Оренбург изначально виделся таким явным фаворитом на выход в следующий дивизион. Тюмень тоже сильная. Ну, вот Кисловодск так классно вклинился к ним. Там два опытных доигровщика. Про них я уже рассказывал, про эту команду. Собственно говоря, ну, про Тюмень. В Тюмени отлично играл Баннов на позиции диагонального. Но вот во второй игре с Кисловодском в домашней он в первой партии получил травму голеностопа. И пришлось команде игру с Кисловодском заканчивать без него. И в итоге 1-3 поражения. Ну, собственно говоря, вот такая ситуация сейчас, что там все очень на тоненького. Кисловодск пока лидирует. Но в следующих турах, а следующие туры команды сыграют в конце марта, то есть сейчас там 3 недели фактически, даже больше они будут отдыхать. Ну, интересно, конечно, что Тюмень 2 раза выиграл у Оренбурга, Оренбург 2 раза выиграл у Кисловодска, а Кисловодск 2 раза выиграл у Тюмени. То есть вся эта закрутка лихая получилась благодаря вот именно вот этой схеме. По 2 победы каждой команды и стройки над каждой, над другой, над какой-либо другой. Вот, внизу также все очень плотненько. Там Владимир находится на последнем месте, на 18-й, всего 3 победы у них. И у Белгорода тоже 3 победы, но на 2 матча больше. Автомобилист чуть-чуть повыше, у них 4 победы. Но, собственно говоря, тут, мне кажется, самым явным кандидатом на вылет выглядит все-таки не Белгород, точнее не Владимир, а Белгород. Потому что пока Владимир еще не играл некоторые матчи с низом, вот, и с тем же Белгородом. Если, конечно, Белгород имеет возможность усилить свою команду как-то перед турами, но это не всегда прокатывает на самом деле. Ну, а у Владимира довольно, на самом деле, крепкая команда. Ну, что-то у них не клеится, не получается. Вот Лукьяненко недавно присоединился, уже получше стало. Они МГТУ обыграли для этой лиги довольно сильную команду. Александр Платонов, доигровщик там, изо всех сил бьется за сохранение прописки. Ну, так что, я думаю, в принципе, по зубам обыграть оба раза Белгород, вырваться на 17-ю строчку, а может там даже и на 16-ю, если повезет автомобилист обойти. Автомобилист — это дублирующая команда «Зенита» Санкт-Петербург. 17-я команда, которая может быть и автомобиль, и Владимир, сыграет переходной турнир с командой высшей лиги «Б». Ну, сейчас в высшей лиге «Б» лидирует пермская команда «Кама». Эта команда, насколько я знаю, не имеет отношения к Путину, к главному человеку долгое время в пермском волейболе. Если я ошибаюсь, как-нибудь через соцсети поправьте меня, чтобы я в следующем выпуске исправился. Но она лидирует довольно уверенно, всего 2 поражения у этой команды, и там ребята в круг рубятся друг с другом по 4 раза. И, собственно, 40 матчей должны сыграть, это вот схема вышки прошлых лет. На 2-м месте идет Кострома, у них 5 поражений. Ну и еще довольно неплохие команды у Воронежа и Южно-Сахалинска. Да, в Южно-Сахалинске тоже есть волейбол. Это, наверное, самая восточная команда в мужском волейболе. И, конечно, как обычно, когда существуют такие команды, все молятся, чтобы они куда-то там выше, в вышку А, в Суперлигу не вышли, потому что, ну, столько летать и так насиловать организм, конечно, это очень трудно, хотя, с другой стороны, если отнестись грамотно к перелетам, к восстановлению, четко подойти ко всем этим вопросам, то можно отличное путешествие еще себе организовать, да, туда билеты, блин, хрен знает сколько стоят, на самый восток, на Сахалин и так далее. Вот, заодно посмотреть вот эти самые восточные российские земли. Ну да ладно, маленько отвлеклись, перешли к путешествиям от волейбола. Кама, скорее всего, выйдет напрямую в высшую лигу А. И это здорово, потому что большие традиции у пермского волейбола. Там сейчас, я помню такого доигровщика, Буланов. Это леворукий доигровщик, не очень высокий, но у него какой-то дичайший планер. Он там и в вышке А, и в суперлиге просто решал матчи, выходил. Немного он играл, но вот в подаче он был типа что-то Сурмачевского, только с другой рукой и с другим видом подачи. Так что Кама выходит, скорее всего. На втором месте, я думаю, что Кострома будет, потому что у них довольно плотненький такой состав. Ребята там, некоторые с вышки А подъехали, кто-то с молодежек. Допустим, с Аматлора там пару парней играет, связующий Дрозд точно играет, а вот за другого не скажу. Ну и получается, что второе место в Ишкиа, коли я тут про этот переходной турнир сказал, второе место в Ишкиа сыграет со вторым местом Суперлиги, с конца, с 13-м местом Суперлиги. Это может быть любая команда из тройки, на самом деле, сейчас вроде у Самотлора там меньше побед, всего 5, да, но, в принципе, если хорошо провести оба тура плей-аута, то можно и от этих матчей переходных со второй командой в Ишкиа избавиться, потому что тоже не такое уж приятное это испытание. Там ребятки злые, терять им нечего. Вот. И всегда это легче в плане психологии играть командам из низшей лиги с командами высшей лиги. Ну что, мы с российским волейболом ненадолго разобрались. Сейчас вот я еще вернусь к России. Сейчас давайте про Еврокубки поговорим. Начнем с ЕКВ, потому что ЕКВ у нас уже 3 марта. Ответный матч Санкт-Петербург играет с Альпинволи. Первый матч очень трудно дался ребятам из Питера. 3-2 они выиграли в Австрии. Причем Альпинволи, это австрийская команда, играет в немецкой Бундеслиге. Сейчас она 2-3 место с Фридрихсхафеном делит. Нет, я сейчас вас обманул, с Франкфуртом. Фридрихсхафен там еще ниже. Так вот, получается, что у них там есть такой бразильский диагональный. Сейчас не скажу вам его имя, забыл, вылетело из головы. Так вот, он прям топ, он набирает больше всех очков, он главный бомбардир лиги, он занимает второе место по количеству призов MVP после матчей, уступает только Сергею Гранкину. И он не играл эту встречу, он был в форме либера по какой-то причине. Второй диагональный, в принципе, неплохо справился, и навязали борьбу одному из лидеров российского волейбола и базовому клубу сборной. Так что если он вдруг сыграет в Санкт-Петербурге, то просто Питеру не будет. Потому что команда довольно плотненькая такая, непростая, неуступчивая, и просто так ничего отдавать не будет. Линдеман – это соперник Новосибирска, бельгийская команда, лидер бельгийской лиги. В первом матче Новосибирск выиграл 3-0, хотя первый сет был довольно трудный. Но потом включились на полную, подкинули угля в топку и поехали спокойно в Бельгию. Сейчас надо еще подкинуть угля в топку и домой вернуться с путевкой в 1-2. Что касается двух других четвертьфиналов ЕКВ, это Аркаспор дома принимает Галатасарай. Первый матч в Стамбуле 3-1 выиграл Галатасарай, но там было очень-очень непросто. Поэтому тут все может быть, может золотой сет будет, всякое бывает. Модена играет дома с Аячи, хотя под вопросом на самом деле этот матч, потому что свирепствует эпидемия, пандемия точнее, коронавируса, и возможно этого матча не состоится, или он где-то в другом месте вообще состоится. Но первый матч в Аячи 3-0 выиграла Модена, испытав проблемы только в одном из сетов. Очень любопытно уже будет потом, после 1-4, в 1-2 будет очень круто. Если все нормально, то будет один турецкий клуб, один итальянский, два российских. Да, и там вот это уже будет прям круто и любопытно. Что касается Лиги Чемпионов. Тут уже четвертьфиналы подкрались к нам незаметно. Кузбасс дома принимает Козле. Это второе место плюс лиги. Одно очко отставания от Варшавы, от лидера плюс лиги. Это очень хорошая, добротная команда. Где играет связующий Тонюти, где играет либеро сборной Польши Заторски, где играет Паради, итальянец, но на самом деле он в последнее время мало играет по каким-то причинам. Хороший центральный Вишневский, Смит, доигровщики Сливка, Ну вот Паради, Сливка, еще какой-то там есть доигровщик, который в последнее время больше, чем Паради играет. Вот. Диагональный Барот, венгерский, до этого он во Франции играл. На самом деле, я хочу сказать, что у Кузбасса просто шикарные шансы на выход. Вроде бы как Полетаев набрал более-менее неплохую форму, полетела подача, и в принципе такого соперника надо проходить. Он вполне по зубам Кузбассу, я вижу Кузбасс прям явным фаворитом этого противостояния. Но все мы помним, что вот третье место, допустим, Естежепский с большим отставанием от Козла занимает, они два раза выиграли у Казани, да, у нашей. Так что тут уверенность в себе, никакой недооценки, я думаю, не будет, потому что явно команда такого отношения к себе не заслуживает. Но мне кажется, что будут очень интересные матчи, причем оба. Будем с нетерпением смотреть. Другая российская команда «Факел» дома принимает «Перуджу». Тут, конечно, «Факелу» не позавидуешь, потому что «Перуджа» проиграл Кубок Италии «Мачерати». «Лион» приносит не так много трофеев президенту клуба из «Перуджи», как тому хотелось бы. Очень большая зарплата у Леона, и этого игрока звали именно для того, чтобы выигрывать финалы. Но пока что все идет не так, я думаю, как хотел президент этого клуба. Что ж, у «Перуджи» еще есть два турнира в этом году, Кубок Италии проигран, хорошо, но чемпионат и Лига чемпионов они все перекроют. Даже, я думаю, что один из этих турниров. Так что тут у «Факела», конечно, шансов, наверное, не так много пройти «Перуджу», но я очень надеюсь, что палки в колеса повставляют, и дай бог мы увидим шикарный волейбол. Тем более для пацанов, вот, для ребят, для самих, да, для того же Богдана, вот, участие в таких матчах с такими командами, это, наверное, ну, праздник, и они к этому шли очень долго. Так что с нетерпением жду этого противостояния. Наверное, самый такой неинтересная пара — это КНАК с Мачерати. Самый предсказуемый, назовем это, четвертьфинал. У КНАКа вроде как 7 побед к ряду, там, если взять и Лигу чемпионов, и чемпионат. Но Мачерати очень сильна. И если КНАК возьмет хотя бы сет в этом противостоянии, я очень удивлюсь. Это что касается Еврокубков. А еще я бы хотел с вами поговорить, рассказать точнее про молодежную лигу. Сейчас, прямо сейчас, пока вы слушаете этот выпуск, проходит финал 6 молодежной лиги. Молодежная лига — это турнир молодежных составов, как что ни странно, да, суперлиги. И не только суперлиги. Допустим, в этом году играет дублирующий состав, не дублирующий, а молодежный состав Тюмени. С 2012 года проводится турнир. В этом году в нем участвуют игроки самого старшего 97 года рождения, это 23 года, да, максимум. И 2004 года рождения, это самые молодые игроки. То есть от 16 до 23 лет. Сейчас на момент выпуска, записи выпуска, команды в Москве в финале 6 в первом туре сыграли по 3 игры. Там очень все интересно. Не осталось команд. Точнее, нет. Есть команда без поражения, это «Факел». «Факел» пока 3 своих матча выиграл. Выиграл, по-моему, 2 матча в 5 партиях. «Универ» мог быть сейчас в таком же положении, как «Зенит-2» из Питера, у которого 0 побед. Но на третий день команда из Нижневартовска обыграла «Локомотив ЦИФС». Это чемпион последних 2 лет. Между прочим, очень хорошо взялись за молодежь в Новосибирске. И 2 последних года они были чемпионами молодежной лиги. Выиграли регулярный чемпионат этого года. Но вот уже одно поражение потерпели. Там друг друга команды все месят. Очень много 5-сетовых матчей. И «Динамо» уже хозяева как раз ЦИФСу проиграли, «Локомотиву». Вот, так что все любопытно. Ну, вы знаете, вот ЦИФС, так неприятно звучит, Новосибирск, университет Нижневартовский, «Динамо», Москва — это вообще плюс Кузбасс, это завсегдатаи финалов 6 молодежной лиги. Ну, «Факел», Питер вообще, по-моему, первый раз попал, а «Факел» не так часто участвовал в финалах 6. Вот это вот, собственно говоря, вот молодежь, которая прямо на подходе к высшей лиге А, к суперлиге кто-то. И довольно любопытно тоже, кто здесь выиграет, потому что, ну, Динамо может составить конкуренцию Новосибирску, Универ тоже может вмешаться в споры, Кузбасс тоже хорошая молодежь начала появляться. То есть мы видим, что там не только занимаются суперлигой, да, но и молодежь воспитывают свою. Это был 17-й выпуск подкаста «Стык слева». Большое спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Не забывайте, если вы еще не подписаны, подписываться на телеграм-канал «Стык слева». Можно найти прямо по этой фразе в поиске, либо зайти на мой аккаунт «BR16» в Инстаграме. Там в описании профиля есть ссылка, где вы можете зайти на телеграм-канал, подписаться на телеграм-канал. Ну и какие-то варианты прослушивания, если еще не все варианты вы изучили, тоже можете посмотреть. И в конце я хотел бы вам поведать один секрет. Может быть, не все сразу его поймут, но со временем думаю, что должны. Так вот, ребят, нам дан дар.
Они не качки и не выскочки, волейболисты и волейболисточки.